программы «Время свободы». Сегодня 26 августа, пятница, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Главные темы нашей программы. Ливия. Повстанцы продолжают поиски Муаммара Каддафи. Америка ждет выступления Бена Бернанке, главы Федеральной резервной системы США. Сегодня стартует всероссийская акция защитников Химкинского леса по борьбе с коррупцией. И с этой темой связан наш вопрос, который мы задаем в утренней программе слушателям «Радио Свобода». С какими случаями коррупции сталкивались вы лично? В середине часа вы можете ответить на этот вопрос, дозвонившись нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В течение всей программы мы принимаем ваши ответы на номер для СМС 8 903 743 28 01, пейджер в Москве 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Итак, вопрос утренней программы «Время свободы» сегодня, в пятницу, 26 августа. С какими случаями коррупции сталкивались вы лично? В то время как ливийские повстанцы сражаются с силами Муаммара Каддафи южнее Триполи и продолжают поиск скрывающегося диктатора, Соединенные Штаты пытаются провести инвентаризацию элементов оружия массового поражения и обычных вооружений в стране, где 6 месяцев идет гражданская война. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Уверенность в том, что находящиеся на территории Ливии необработанные ядерные материалы и смертоносные химические вещества хранятся в безопасности. До сих пор существовали опасения, что в условиях падения режима Муаммара Каддафи оружие массового уничтожения может попасть в руки террористов. Но, как сообщила в четверг пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Виктория Наланд, для беспокойства практически нет оснований. Ведь еще в 2003 году Каддафи официально отказался от своей ядерной программы в обмен на потепление отношений с Западом. All sensitive elements of Libya's nuclear program, including everything that Libya received. Все важнейшие компоненты ядерной программы Ливии, включая те, что были получены от сети пакистанского ядерщика Абдул-Кадир Хана, были изъяты у нее в 2004 году. Последняя партия высокообогащенного урана, необходимого для изготовления ядерной бомбы, покинула Ливию в 2009 году. В стране по-прежнему есть запас уранового концентрата. Он хранится в безопасных условиях на ядерном исследовательском объекте Таджура. Ливия сейчас не располагает возможностями, которые позволяли бы ей перерабатывать этот концентрат в более опасную субстанцию. У Муаммара Каддафи также было некоторое количество боевого токсического отравляющего вещества иприт. Это вещество сейчас хранится на складе военного снаряжения в Аддан, в стальных контейнерах, помещенных в массивные бункеры, которые опечатаны Международной организацией по запрещению химического оружия. По нашим оценкам, запасы иприта остаются в безопасности, и мы в состоянии контролировать их национальными техническими средствами. Менее ясной остается судьба переносных зенитно-ракетных комплексов ПЗРК, которых на территории Ливии, по различным оценкам, накоплено от 15 до 25 тысяч единиц. Такие комплексы являются весьма эффективным средством уничтожения воздушных целей, особенно вертолетов. Представители американских разведывательных и контртеррористических служб ранее критиковали недостаточную, на их взгляд, активность Госдепартамента по обнаружению в Ливии и выкупу этого вида вооружений. Агентство Associated Press со ссылкой на двух непоименованных американских официальных лиц сообщает, что в последнее время цены на ПЗРК на черном рынке в ближневосточном регионе упали, что позволяет предположить поступление их части на рынок из арсеналов Каддафи. Вместе с тем, признаков попадания их в руки террористов Аль-Каиды пока не обнаружено. Этот вопрос, по утверждению источников, стал в администрации Обамы предметом дискуссии о том, следует ли ей направить в Ливию больше ресурсов, включая людские, чтобы обнаружить и обезопасить потенциально смертельное и к тому же выгодно продаваемое военное имущество. Белый дом исключает направление американских военнослужащих на территорию Ливии. По сведениям тех же анонимных официальных лиц, администрация не соглашается с призывами представителей разведсообщества расширить ограниченную миссию секретных агентов ЦРУ по содействию ливийским повстанцам, не подпадающую под мандат санкционированной ООН. ООН миссии по защите гражданского населения Ливии. В отличие от ряда европейских союзников по коалиции, направивших в Ливию немало сотрудников своих спецслужб, США ведут разведдеятельность в этой стране в основном с помощью беспилотников, спутников и разведывательных самолетов. Представитель Госдепартамента Виктория Наланд в четверг признала большую озабоченность американской администрации возможностью распространения в регионе некоторых традиционных видов вооружений, накопленных режимом Муаммара Каддафи. Главная тревога связана с переносными зенитно-ракетными комплексами. Мы сейчас сотрудничаем с Переходным национальным советом Ливии, а также с ее соседями по региону, пытаясь выявить каждый состоявшийся или возможный случай утечки ПЗРК на сторону. Ливийская оппозиция желает продолжать это сотрудничество с нами. Сейчас я не могу очертить параметры этой проблемы, как, вероятно, и никто другой. Муаммар Каддафи не афишировал эту сторону своей деятельности. Тем временем в четверг Совет Безопасности ООН решил высвободить часть замороженных ливийских активов для удовлетворения гуманитарных и гражданских нужд населения Ливии. Решение Совбеза ООН о разблокировании $1.5 миллиарда ливийских активов стало ответом на просьбу Соединенных Штатов от 8 августа. Это всего лишь часть из $30 миллиардов активов Ливии, удерживаемых в финансовой системе США. Решение было принято после того, как Соединенные Штаты достигли компромиссной договоренности с Южноафриканской Республикой, возражавшей против этого шага. Как говорится в заявлении представителя США в ООН Сьюзан Райс, высвобождение части средств Ливии продемонстрировало солидарность международного сообщества с мужественным народом этой страны в текущий исторический момент. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Защитники Химкинского леса совместно с правозащитниками сегодня начинают формировать черные списки чиновников, представителей власти и бизнеса, которые, по их мнению, являются коррупционерами. К составлению списков экологи призывают присоединиться общественные организации и просто граждан по всей России. С этой темой связан сегодняшний вопрос в нашей программе. С какими случаями коррупции сталкивались вы лично? В середине часа мы ждем ваших звонков в прямой эфир. А сейчас давайте послушаем опрос, который подготовил наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Нет, ты потому что как-то работаешь нормально, когда человек не сталкивается с такими всякими вещами, которые, в общем-то, отрицательные. Он, когда нормальный человек нормально живет, нормально работает, ему не до ерунды, так скажем.
В стране тотальная коррупция. Лучше бы вы спросили, где я не сталкивалась. Первое – это выборы. Деятельность органов власти, подбор кадров исключительно по кумовству, использование бюджетных средств, деятельность органов милиции, деятельность управляющих компаний. Это или не коррупция?
Мы проживаем на улице Прибрежной, 10. Нас обслуживает коммунальник. Ему мы платим за ЖКХ. Коммунальник и должен был проводить в нашем доме капитальный ремонт. Но неожиданно появилась фигура Рашида Тихоновича Абдулова, который является председателем ТСЖ «Волжский проспект». К этому ТСЖ мы отношения не имеем. Тем не менее, Абдулов объявил, что ремонт в доме будет он проводить сам. Нам навязывают услуги, которые не нужны. Мы писали во все инстанции, но все оказалось совершенно бесполезно.
Мы писали и президенту Российской Федерации, и министру по строительству Самарской области, и прокуратуру, и районную, и городскую. Но ответа реального нет.
Приходилось с работы. Я работаю 24 года на одном уже месте. Я этим не занимаюсь. А сотрудники, да.
Я чиновникам никогда не даю, у меня пенсия маленькая.
Да нет, не приходилось. Ну, я что себе сейчас буду рассказывать, статью подписывать. В России, да, это норма.
Да, обязательно, а как же, детский сад. Коррупция в России высокая.
Да, сталкивался, конечно, но вспомнить не могу я конкретных примеров, но сталкивался неоднократно. С полной уверенностью могу это сказать. Как говорится, хочется как лучше, а получается как всегда.
Я лично не сталкиваюсь, и слава богу. Но вообще, конечно, это есть в повседневной жизни, можно это заметить. Очень жалко, что в России это проявляется. Неприятно. Хочется, конечно, верить в то, что будет лучше.
Законы запретные, они как-то не дают стимул усовершенствования.
Нет, ну не знаю, может, потому что я очень занятый человек.
Такие случаи существует, но каждый день с таким случаем не сталкивались. Бывают какие-то ненужные разговоры.
Мне лично не приходилось, но тем не менее я знаю, что практически все вопросы решаются через взятки.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, с какими случаями коррупции сталкивались лично вы. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане сегодня утром во время перестрелки с неизвестными ранены полицейский и военнослужащий внутренних войск. В Москве расследуют причины взрыва у здания Следственного управления УВД Северо-Западного муниципального округа. Сообщается, что пострадавших нет. В Республике Алтай полиция сняла оцепление вокруг лесного массива в Чойском районе, где, как ранее предполагалось, могли находиться обломки упавшего в среду космического корабля «Прогресс». В Саратовской области освобожден из-под ареста рядовой Андрей Попов, арестованный по подозрению в дезертирстве после возвращения из Дагестана, где он 10 лет находился в рабстве. В Дагестане в четверг вынесен приговор членам преступной группировки, которые убили следователя и совершили ряд других преступлений. В Мексике, в городе Монтеррей, на севере страны, вчера вечером в результате нападения на казино погибли, по последним данным, не менее 40 человек. Есть раненые. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала созданный ливийскими повстанцами Переходный национальный совет выполнить взятые на себя обязательства по созданию толерантного демократического государства, которое бы защищало права всех своих граждан. Накануне вечером заместитель председателя Переходного национального совета Али Тархуни заявил о переходе совета из Бенгази, где он базировался, в столицу Ливии Триполи. В Ираке вчера в результате серии взрывов погибли не менее 14 человек. Среди погибших 8 офицеров полиции и 1 военнослужащий. Не менее 10 человек погибли и 14 были ранены, по уточненным данным, в результате взрыва в четверг в пакистанском городе Рисарпур. В Абхазии сегодня состоятся внеочередные президентские выборы. На пост главы республики претендуют 3 кандидата. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, находившийся в центре сексуального скандала, намерен посетить штаб-квартиру МВФ в Вашингтоне. Об этом в четверг сообщил представитель фонда Дэвид Хоули. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема: реально ли планы процветания Северного Кавказа, нарисованные кремлевскими политтехнологами? Об этом в эфире Радио Свобода спорят политолог Сергей Арутюнов и независимый журналист Надира Исаева. Программа «Грани времени» с Владимиром Карамурзой сегодня в 10 часов. Сегодня на экономическом форуме в Джексон-Холле, штат Вайоминг, выступит глава Федерального резерва США Бен Бернанке. Что он сможет предложить американцам и станет ли его выступление поворотным пунктом в поисках оздоровления американской экономики? Об этом наш корреспондент в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Как ожидается, Бернанке будет говорить об экономических проблемах, о снижении рейтинга Соединенных Штатов и о безумных скачках на рынке ценных бумаг. Сделает ли он прямое или косвенное заявление о новом пакете стимулирования экономики? Объявит ли о покупке Федеральным резервом государственных облигаций? Эти вопросы волнуют американских экономистов. Пока же, до 26 августа, как предсказывают эксперты, фондовую биржу будет лихорадить по-прежнему. Вот что думает о предстоящем выступлении Бернанке американский экономист, профессор Нортвудского университета Ричард Эббелинг. Я думаю, Бернанке в своей обычной манере выступления на публике не скажет ничего прямо, не сделает никаких важных заявлений, не возьмет на себя никаких обязательств. Он опять скажет, что американская экономика остается ослабленной, что перспективы на значительное снижение безработицы невелики, что финансово-экономический кризис в Европе ложится тяжелым грузом и на Америку, что Федеральный резерв намерен держать кредитную ставку на уровне близком к нулю вплоть до 2013 года, и что Федеральный резерв готов принять дополнительные меры для обеспечения стабильности и финансовой мощи экономики Соединенных Штатов. Такие слова могут означать, что, если понадобится, Федеральный резерв будет скупать государственные ценные бумаги для стабилизации государственного долга и для предотвращения углубления финансовых проблем в секторе рынка недвижимости. Это также может означать, что, если будет необходимо, Федеральный резерв готов печатать новые партии денежных знаков и использовать инфляционные рычаги, дабы не допустить нового спада в американской экономике. Другими словами, можно ожидать нового варианта стимулирования ипотечного сектора, то есть стимулирования рынка недвижимости. А как может реагировать на выступление Бернанке рынок ценных бумаг? Я думаю, поскольку Бернанке вряд ли объявит о намерениях принять какие-либо радикальные меры, рынок ценных бумаг не изменит свое поведение, и у инвесторов не появится оснований для оптимизма. Я не ожидаю в ближайшее время стабильного подъема на фондовых биржах. Причина пессимизма в том, что инвесторы не верят в возможности Федерального резерва справиться с проблемами, просто печатая доллары. В странах еврозоны глубочайший кризис государственного долга. У Соединенных Штатов свой собственный финансово-бюджетный кризис, из которого вряд ли удастся выйти в ближайшем будущем. Все это препятствует возвращению инвесторов на рынок ценных бумаг, не вызывает желания у частного сектора экономики вкладывать деньги в расширение бизнеса и открытие новых рабочих мест. Печатание денег Федеральным резервом Соединенных Штатов или Европейским центральным банком не избавит от нынешних проблем. Что, по-вашему, не следовало делать Бернанке, и что следовало бы сделать? Думаю, ему не следовало бы пытаться подпирать финансовый рынок Соединенных Штатов и государственный долг, печатая дополнительные деньги. Такая политика катастрофична для будущего. А что следовало бы сделать нынешнему главе Федерального резерва, так это убедить президента страны и Конгресс в необходимости более ответственно подойти к своим обязанностям, то есть сократить государственные расходы и перестать раздавать невыполнимые, далекие от реальных возможностей обещания. Дефицит государственного бюджета не исчезнет сам по себе, и кризис фондов пенсионного и медицинского обеспечения станет еще острее, если не будут проведены реформы, которые смогут убедить финансовый рынок в способности правительства решать свои бюджетные проблемы. Как вообще выступления глав Федерального резерва влияли на экономику страны? В общем, когда председатель Федерального резерва отчитывается перед Конгрессом два раза в год или когда выступает на конференциях, финансовый рынок внимательно прислушивается к его словам, пытаясь уловить малейший намек на перемены в финансовой политике. Иногда речь глав Федерального резерва влечет за собой подъем на рынке ценных бумаг, иногда резкий спад. Но такая реакция носит кратковременный характер. Долговременные результаты зависят от признаков оздоровления американской экономики, от мер по сокращению государственного долга и от уверенности финансового рынка в стабильности доллара. Если же председатель Федерального резерва заверяет правительство, что оно может рассчитывать на печатание новых денег и за счет этого решать свои финансовые проблемы, это сигнал того, что инфляция все ближе. А если к нашим сегодняшним финансовым проблемам прибавится инфляция, станет намного хуже. Так считает американский экономист профессор Ричард Эббелинг. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Подмосковье прокуратура оспаривает постановление местной администрации, изменивших вид разрешенного использования участков на территории музея-заповедника Бородино. Строительство коттеджей, по мнению прокуратуры, началось с неправомерного разрешения местного отдела Росреестра. Ранее по факту нецелевого использования земель было возбуждено два уголовных дела. А Общественная палата Московской области в истории с коттеджами не увидела нарушений. С подробностями наш корреспондент Вера Володина.
Начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Московской области Михаил Малиновский заявил журналистам, что органы местного самоуправления принимают решение об изменении вида земельных участков, пользуясь отсутствием в государственном кадастре недвижимости сведений о границах зон с особыми условиями использования территории. Можайская прокуратура обжаловала ряд постановлений администрации Бородинского поселения о переводе земель музея-заповедника под дачное строительство. Замдиректора музея Александр Горбунов говорит, что судебные дела уже идут, а строительные работы на объектах приостановлены.
По этим протестам прокуратуры уже начаты судебные дела, они идут. Какие-то строительные работы на территории Бородинского музея, заповедника сейчас прекращены, приостановлены. Раз. Новых строительных объектов строительства на тех участках, которые вот в нарушении закона были вид разрешенного использования, был изменен под дачное строительство, в настоящее время не ведется. А вопрос об изменении вот этой принципиальной ситуации может быть решен только, когда будут приняты судебные решения, отменяющие вот эти постановления.
Как объяснил юрист музея-заповедника Илья Фролов, Процесс обещает быть долгим, поскольку в суде будут рассматриваться документы по 10 искам, по 10 земельным участкам. И стороны собирают огромное количество документов. Собственники, те, кто купил часть участков, прокуратура, а также третьи лица. Музей-заповедник, Министерство культуры, Росимущество, администрация сельского поселения.
Реально вот как бы до такого вот прям глубокого рассмотрения пока еще мы не дошли. Пока все сводится просто к сбору документов со всех сторон. Даже судья говорит, что как минимум до Нового года мы будем это все рассматривать. Судья заявила как бы при всех, что прокуратуре следовало сначала провести хотя бы одно дело, прогнать через суд, одно, чтобы на нем получить прецедент, получить, понять, как это все должно быть, какие документы должны быть, какие сомнения сторон и так далее. И после этого уже можно было запускать уже все остальное. То есть как бы это такое вот мнение даже суда. А прокуратура подала, это их проверка была. Данные постановления нарушают. Запрещено любое дачное строительство на территории музея-заповедника. Перевод под дачное строительство нарушает режим сохранения объекта культурного наследия Бородинское поле.
Илья Фролов сообщил также, что в исках прокуратуры были требования запрета любых юридических действий с земельными участками, и суд требования поддержал, направив соответствующие документы в Росрегистрацию. Месяц назад ситуацию с землями заповедника изучала Общественная палата Московской области, говорит Александр Горбунов.
Большей частью информация о заседании Общественной палаты это ограничивается высказыванием его руководителя, который вел это заседание, где говорится о том, что никаких проблем на Бородинском поле нет, и строительства никакого не было. И вот эта информация, она совершенно не соответствует вот мнению прокуратуры и реальной ситуации.
В прокуратуре Московской области считают, что на территории заповедника было незаконно возведено более сотни жилых домов и хозяйственных построек. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». В программе заместитель председателя Союза театральных деятелей Геннадий Смирнов говорит о театральной реформе. Расскажем о книге «Великий князь Константин Николаевич и великие князья Константиновичи», а также о книге «Новые религиозные движения». Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой сегодня на волнах Радио Свобода в 14.00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей мы рассказываем об акции защитников Химкинского леса. Это всероссийская акция против коррупционеров. И вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям, звучит так. С какими случаями коррупции сталкивались вы лично? Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В течение всей программы вы можете присылать нам СМС на номер 8 903 743 2801, по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru или на форум на нашем интернет-сайте.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Дагестане сегодня утром во время перестрелки с неизвестными ранены полицейские и военнослужащие внутренних войск. В Москве расследуют причины взрыва у здания следственного управления УВД Северо-Западного муниципального округа. Сообщается, что пострадавших нет. В Республике Алтай полиция сняла оцепление вокруг лесного массива в Чойском районе, где, как ранее предполагалось, могли находиться обломки упавшего в среду космического корабля «Прогресс». В Саратовской области освобожден из-под ареста рядовой Андрей Попов, арестованный по подозрению в дезертирстве после возвращения из Дагестана, где он 10 лет находился в рабстве. В Мексике, в городе Монтерей на севере страны, вчера вечером в результате нападения на казино погибли, по последним данным, не менее 40 человек, есть раненые. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала созданный ливийскими повстанцами Переходный национальный совет выполнить взятые на себя обязательства по созданию толерантного демократического государства, которое бы защищало права всех своих граждан. Вчера вечером заместитель председателя Переходного национального совета Али Тархуни сообщил о переезде совета из Бенгази, где он базировался, в столицу Ливии – Триполи. В Ираке вчера в результате серии взрывов погибли не менее 14 человек. Среди погибших 8 офицеров полиции и один военнослужащий. Не менее 10 человек погибли и 14 были ранены, по уточненным данным, в результате взрыва в четверг в пакистанском городе Рисальпур. В Абхазии сегодня проходят внеочередные президентские выборы.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Защитники Химкинского леса совместно с правозащитниками начинают формировать черные списки чиновников, представителей власти и бизнеса, которые, по их мнению, являются коррупционерами. К составлению списков экологи призывают присоединиться общественные организации и просто граждан по всей России. Первые результаты исследования защитники Химкинского леса намерены озвучить сегодня во время флешмоба у памятника Грибоедову в Москве. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Всероссийская акция по составлению черных списков уже началась, но ее официальное открытие должно состояться сегодня. Смысл сбора такой информации? Чтобы коррупционеры увидели свои фамилии в интернете, чтобы их действия оценили люди, чтобы многие знали, что они известны как персонажи, действующие в ущерб государству. В идеале, как считают оппозиционеры, хорошо бы было, если бы таких людей перестали пускать за границу, аналогично фигурантам списков Кардина и Магнитского, говорит правозащитник, один из инициаторов акции Андрей Маргулев.
За каждым несчастьем в нашей стране, за уничтожением какого-либо природного объекта, тоже стоят какие-то чиновники. Например, Байкал загрязняют предприятия Дерипаски. Байкальская экологическая волна тоже объявила этот конкурс. На самом деле, за всеми нашими несчастьями стоят конкретные люди, и будет очень хорошо, если этих людей обозначить явно. Поэтому мы призываем, движение защиты Химкинского леса призывает всех формировать свои списки, чтобы в случае чего их предъявить. Я уверен в том, что передавать эти списки в администрацию президента или премьера просто бессмысленно, потому что, в общем-то, это люди, которые создали эту систему и покрывают. И более того, я просто уверен, что практически каждый город поставит президента и премьера в эти списки, потому что, в общем-то, это они ответственны за все, что происходит в нашей стране.
Организаторы акции стремятся к тому, чтобы коррупция обрела свое лицо. В черные списки будут вносить не только имена и фамилии заподозренных в коррупции, но и сами факты нарушения закона, рассказывает защитник Химкинского леса Ярослав Никитенко.
Идея эта витает в воздухе уже много лет, и, в общем-то, люди пытаются такие списки вести в интернете. Можно найти их и по судьям, например, еще по каким-то чиновникам. Выбор очень остался невелик. Это либо уличная активность, которая, в общем-то, все более жестоко подавляется, либо просто вот такая форма воздействия, как прямое называние, поименное тех людей, которых мы считаем предателями общественных интересов. Пока еще такая возможность сохраняется, есть интернет, и ее нужно использовать. Что она дает? Ну, это, конечно, список Кардина или список Магнитского. Стало понятно, что чиновникам есть чего бояться, и гласность для них может быть опасно, когда подключаются международные силы какие-то. Поэтому наши списки, они всегда будут для них тоже представлять опасность, потому что могут лица из этих списков перемещаться в другие списки.
Официально всероссийская акция по формированию черных списков начнется сегодня в ходе флешмоба у памятника Грибоедову в Москве в 3 часа дня. Там запланировано не только театрализованное шоу, но и перечисление тех лиц, которые уже попали в список защитников Химкинского леса. Кто именно уже фигурирует в этом документе, экологи говорить пока не хотят, рассказывает правозащитник Андрей Маргулев.
Мы сформировали наш список движения за защиту Химкинского леса. Он состоит из двух частей, из федеральной и региональной. Региональная подразделяется на Москву и Московскую область. Я, честно скажу, сегодня не уполномочен называть лиц из этого списка, но я думаю, что одно лицо, вы сами догадаетесь, какое оно у нас есть и какое оно возглавляет наш федеральный список.
Это инициатива, это помощь властям, которые публично декларируют борьбу с коррупцией, или это альтернатива тому, чем занимается федеральная власть?
А это зависит от властей. Это либо будет сигналом, позывом к самоочищению власти, если она вообще в принципе на это способна, либо это будет путь к общему признанию нелегитимности власти. Чем это заканчивается, мы знаем на примере других стран. Сведение данных списков в один, где будут фигурировать, соответственно, и федеральные части, и региональные части, это, конечно, задача отдельная. Она будет решаться, я думаю, позднее, потому что она требует уже ресурсов.
Желание присоединиться к акции по формированию черных списков коррупционеров по подсчетам защитников Химкинского леса выразили уже более 60 городов. Помимо российских городов, поддержку экологам выражают Минск, Брест, Таллин и Харьков. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
С какими случаями коррупции сталкивались вы лично? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Сейчас работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для СМС 8 903 743 28 01. Московский пейджер 660 1046. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в правой колонке на главной странице нашего сайта под рубрикой «Анонс Свободы». Итак, несколько сообщений как раз с интернет-сайта, с форума. Игорь Иванов из Москвы пишет нам: «Я лично не сталкивался, но когда работал, сталкивался с откатами в 25%, от которых сам и получал». Еще одно сообщение от Руматча из Кемерово, который пишет: «Последний раз давал гаишнику, чтобы отстал. Оказалось, 500 рублей могут решить проблему. А вообще достали, даже при СССР такого не было», пишет наш слушатель из Кемерово. Сейчас несколько сообщений, которые приходят нам на номер для СМС 8 903 743 2801. Московский пейджер, напомню, 660 1046. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Пишет нам слушатель из города Гагарина: «Чем дальше в лес, тем больше дров. Лично я уже почти на 100% уверен, что против коррупционных чиновников, наверняка поимевших свой процент с дороги через Химкинский лес, выступают коррупционеры, желающие получить процент за другой проект. Я не хочу сказать, что возмущенная общественность куплена, но форма давления на власть вот такова». Сообщение от слушателя из Москвы: «Считаю, что столкнулся лично, анализируя для природоохранной организации влияние осетрового браконьерства, добивающего запасы осетровых рыб на Северном Каспии. Коррупция, видимо, от Москвы и до самых до окраин. Причина ежегодных потерь нацресурса примерно на 10 миллиардов рублей по рыночным ценам», пишет наш слушатель из Москвы. У нас есть звонки на линии прямого эфира. Виктор из Оренбурга. Виктор, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос? Вы сталкивались с какими случаями коррупции лично?
Доброе утро. Я прочитал на сайте WikiLeaks заявление Кондолизы Райс и посла США в России, что на заграничных счетах у Путина от 60 до 100 миллиардов долларов. Почему ваша радиостанция об этом молчит? Что бы было бы, если подобное произошло?
Виктор, вы говорите, к сожалению, не по теме. Давайте послушаем Наталью Михайловну из Москвы. Наталья Михайловна, доброе утро.
Доброе утро. Я сначала два слова на другую тему.
Нет, прошу, давайте, прощения. Наталья Михайловна, давайте сразу на это. У нас не так много времени.
Хорошо, хорошо. Но вы мне позволите потом сказать два слова по поводу вашей Самиры Казиевой, которая...
Давайте послушаем Николая из Москвы. К сожалению, у нас что-то не получается сегодня со слушателями. Николай, как вы ответите на наш вопрос? Какими случаями коррупции сталкивались вы лично? Алло, Николай, мы вас слушаем. Николай, говорите. Ну что ж, почитаю тогда сообщение. Есть у нас еще сообщение на номер, который приходит на номер для СМС и на московский пейджер. Геннадий нам сообщает, что он сталкивался со случаями коррупции в Александровской больнице в Санкт-Петербурге. Иван пишет, что не сталкивался. Зато теперь знаю, что в таких случаях всегда нужно применять услуги фальшивомонетчиков. Считаю, что столкнулся лично с коррупцией, анализируя... А, это сообщение я уже читал. Давайте тогда несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Дмитрий из Екатеринбурга пишет, что ведет отшельнический образ жизни и коррупции избегает, но получает много ужасных свидетельств о коррупции, но о них не может нам рассказать, так как они получены в виде доверительной информации за чаем. Сообщение дальше. Ох, что ж у нас происходит сегодня с техникой из Сочи. Мне кажется, такие списки нужно составить по всем жалобам граждан, чьи права были нарушены, и не просто их опубликовать, а писать коллективные заявления в прокуратуру о преступлениях судей, следователей, прокуроров и чиновников. Вот такие ответы мы получили в первом части нашей утренней программы на вопрос, с какими случаями коррупции сталкивались вы лично.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. Их вам представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Американская корпорация Mars, крупнейший в мире производитель шоколада, в мае будущего года планирует открыть кондитерскую фабрику в Ульяновской области. Объем инвестиций в проект составит 115 миллионов долларов. Она станет вторым предприятием американской корпорации в этом регионе. В январе прошлого года Mars открыла здесь завод по выпуску кормов для домашних животных, крупным производителем которых она также является. Компания Mars, известная по кондитерским маркам Snickers, Mars, Bounty, Milky Ways, Twix и M&M, а также кормов для домашних животных Whiskas, Chappie и Pedigree, была основана 100 лет назад и сегодня принадлежит наследникам ее основателей, одному из богатейших семейств США. Международные резервы России за неделю с 12 по 19 августа увеличились примерно на 0,7% и составили 544 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай – 3 триллиона 200 миллиардов долларов и Япония 1 триллион 100 миллиардов. Цены производителей на автомобильный бензин в России в июле повысились на 0,6%, а в целом с начала года на 9,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Розничные цены на бензин в течение июля выросли на 0,5%, а с начала года на 11,1%. Крупнейшая нефтегазовая компания Италии «Эни», на 60% контролируемая государством, рассчитывает возобновить поставки нефти из Ливии, прерванные весной этого года, в течение ближайших 6-18 месяцев, в зависимости от конкретных месторождений. Однако приоритетом, по словам исполнительного директора «Эни», является возобновление поставок из Ливии природного газа. На долю ливийских месторождений еще недавно приходилось почти 15% общей добычи нефти и газа итальянской компании. Италия в целом получала из Ливии почти четверть всей потребляемой в стране нефти, а также более 10% всего природного газа, который поставлялся по трубопроводу, проложенному по дну Средиземного моря до Сицилии. В целом же на долю Италии, по экспертным оценкам, еще в 2010 году приходилось 28% всего нефтяного экспорта Ливии. 15% ливийской экспортной нефти получала Франция, 11% – Китай и по 10% – Германия и Испания. В общемировом экспорте нефти доля Ливии составляла около 2%.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 28 рублей 88 копеек. Курс евро – 41 рубль 67 копеек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода».
Новости.
В Дагестане сегодня утром во время перестрелки с неизвестными ранены полицейский и военнослужащий внутренних войск. В Москве расследуют причины взрыва у здания Следственного управления УВД Северо-Западного муниципального округа. Сообщается, что пострадавших нет. В Республике Алтай полиция сняла оцепление вокруг лесного массива в Чойском районе, где, как ранее предполагалось, могли находиться обломки упавшего в среду космического корабля «Прогресс». В Дагестане в четверг вынесен приговор членам преступной группировки, которые убили следователей и совершили несколько других преступлений. В Мексике, в городе Монтеррей, на севере страны, накануне вечером в результате нападения на казино погибли, по последним данным, не менее 40 человек. Есть ранены. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас расскажем о главных темах в центральных российских газетах. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева, наш обозреватель. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Газеты пишут сегодня о том, что Басманный райсуд Москвы приступил к рассмотрению ходатайства следствия об аресте бывшего начальника отделения оперативно-поискового управления ГУВД Москвы подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова, подозреваемого в организации убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Судья Артур Карпов продлил задержание на 72 часа. То есть суд не решил, арестовывать ли его пока. Ну, а «Новая газета» сегодня анонсирует на первой полосе публикацию под заголовком «Секретные топтуны», и говорится в ней о том, что за Анной Политковской следили офицеры МВД. Теперь на эту тему есть уже и факты, и показания. В свое время обещает «Новая газета» рассказать все подробности, когда это уже не повредит следствию. То есть тут образовался клубок из ментов и бандитов. Если его распутать до самого конца, то вполне возможно вскроются обстоятельства многих преступлений, в том числе, возможно, и громких убийств, пишет «Новая газета». Много сегодня новостей на партийную тему. Вчера завершилась процедура праймерис в «Единой России» с участием Общероссийского народного фронта. Трехмесячная эпопея внутрипартийного голосования, судя по данным социологов, не оправдана. Оправдала надежд руководства партии. Рейтинг «Единой России» по подсчетам Левада-центра с января упал на 6%. А показатели ее лидера Владимира Путина понизились за это время с 60 до 54%, то есть тоже на те же самые 6%. Эксперты считают, что новая инициатива по распространению процедуры праймерис на другие партии призвана приключить внимание граждан на обсуждение надуманной проблемы. И объясняют, почему Народный фронт превратился для партии в обузу, от которой ей предстоит избавиться. Ну и раз уж мы заговорили о рейтингах, вот тот же самый Левада-центр в ходе своего опроса выяснил вот какую интересную вещь. Если Дмитрий Медведев выдвинется в президенты, большая часть граждан проголосует за другого. Рейтинг Медведева упал до минимума с 2008 года. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». Как стало известно «Коммерсанту», очередной ежегодный форум Международного дискуссионного клуба «Валдай», члены которого с 2004 года встречаются с российским президентом, а с 2008 и премьер-министром, и любят задавать вопросы о будущих президентских выборах, перенесен с сентября на ноябрь. Эксперты хотят побеседовать с премьером и президентом непосредственно перед парламентскими выборами и определением имени кандидата на пост главы государства. Они рассчитывают, что в ноябре беседа будет более содержательной, чем в сентябре, пишет газета «Коммерсант». Ну, а «Известия» сообщают, что ради прохождения в Госдуму партия «Право и дело» готова пожертвовать правой идеологией. Как выяснило издание, программа Михаила Прохорова, один из последних вариантов, подготовленный экономистом Владиславом Иноземцевым, имеется в распоряжении редакции, основана на ультралевых идеях, многие из которых даже коммунисты стесняются использовать в своей агитации. Это высокие социальные гарантии, контроль над монополистами, частичные частичное введение государственного планирования экономики, мощное бюджетное вливание в сельское хозяйство. Во внутренней политике правое дело не остановится на уже обещанном возврате к выборам губернаторов. Согласно программе, эксперты рекомендуют Михаилу Прохорову выступить за ликвидацию практики правящего тандема, для чего предлагают совместить посты президента и премьера. Это необходимо, чтобы президент нес полную ответственность за действия министров. Ну, теперь переходим от партийных новостей к уголовным. Как стало известно Коммерсанту, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-мэра Москвы, курировавшего комитет по контролю и регулированию инвестиционных программ столицы Александра Рябинина. В окончательной редакции обвинения взятку ему переквалифицировали на мошенничество и дополнительно инкриминировали превышение должностных полномочий. Нашелся у бывшего чиновника и сообщник, руководитель клининговой компании, занимавшейся уборкой Мосинвестконтроля, Вадим Козлов, который являлся посредником при вымогательстве. Чиновник Рябинин, первым подавший в отставку после увольнения мэра Москвы Юрия Лужкова, первым и под суд пойдет. Имеется в виду первым из команды экс-градоначальника. Критическая ситуация в с государственными квотами на дорогостоящие операции, в том числе для больных раком детей, сложилась во многих федеральных клиниках. Об этом сегодня пишет газета «Московские новости». Годовой объем средств оказался распределен уже в июле-августе. Пациентам, нуждающимся в безотлагательных операциях, сейчас предлагают подождать от 3 до 6 месяцев. Ну и поскольку речь идет о здравоохранении, сообщается, что вчера премьер-министр провел в Смоленске совещание по модернизации этой отрасли. Перед совещанием премьер посетил областную клиническую больницу, а также осмотрел строительство Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. В ходе визита господин Путин обратился к врачу с жалобой на боли в плече. Ну а в принципе он, как пишут из газеты, недоволен тем, как идет модернизация здравоохранения. Генеральная прокуратура дала поручение прокуратуре комплекса «Байконур» провести проверку соблюдения законодательства при производстве и запуске 18 августа ракеты-носителя «Протон-Н», потерпевшей аварию. Об этом сообщает российская газета.
И, возможно, об этом мы подробнее расскажем в следующем часе в обзоре газет. Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева познакомила вас с главными публикациями в российской прессе. Ну а сейчас рубрика «Городской репортаж» в городе Энгельсе Саратовской области. Сегодня днем состоится торжественное открытие памятника репрессированным в годы войны немцам Поволжья. Событие приурочено к 70-летию депортации российских немцев. Памятные мероприятия, связанные с этой датой, продлятся в Саратовской области до 29 августа, рассказывает Ольга Бакуткина.
Памятник расположен за оградой Государственного исторического архива немцев Поволжья на площади Ленина. Ильич возвышается напротив. Справа трибуна, украшенная профилями Маркса, Энгельса, Ленина. Слева православный храм. Казалось бы, город Энгельс – образец политкорректности. Но почему-то именно установка памятника репрессированным немцам Поволжья вызвала здесь бурю политических страстей. Рассказывает президент национально-культурной автономии российских немцев Поволжья Саратовской области Юрий Гаар.
Когда мы обратились к энгельским властям с просьбой выделить земельный участок под строительство памятника, проходило 5 общественных слушаний. Что только там не высказывали участники этих общественных слушаний. Закон о реабилитации репрессивных народов уже 20 лет назад, принятый Верховным Советом Российской Федерации, четко признал репрессивный характер этих действий в отношении российских немцев. А сейчас еще это все дискутируется до сего дня, хотя нам все-таки удалось памятник закончить, построить, но со стороны властей отношение негативное. Достаточно сказать, что вот глава Энгельского муниципального района Лобанов велел закрыть все двухметровыми щитами, чтобы не видно было памятника. Я думаю, мы будем собирать подписи, если забор не будет убран. Через 70 лет власть нам еще раз напоминает, что мы не являемся такими же гражданами, как и все остальные граждане Российской Федерации.
Конкурс на проект памятника был объявлен год назад. Тогда же начался сбор пожертвований. Немцы, живущие в России и за рубежом, присылали кто сколько мог, от 10 рублей до 100 тысяч. Но сама попытка увековечить память людей, депортированных лишь за то, что были этническими немцами, вызвала гнев местных коммунистов, говорит старейший работник Государственного исторического архива немцев Поволжья Елизавета Ерина.
Это те люди, которые в свое время, в 90-е годы, выступали против автономии. Вообще не идет речь об автономии. Вы почему против памяти? Вы поставьте памятник русским. А почему не поставить памятник русским? Собирайте деньги. Вот я возглавляю наше отделение общества охраны памятников истории и культуры. Да я первая вас поддержу. Собирайте деньги. Любому, кто достоин памяти, давайте поставим памятники.
Как относятся к установке памятника жители города Энгельса?
Я, например, знаю место, где именно из Энгельса стояли эшелоны для эвакуации. Вот там его надо было поставить.
Его там никто не увидит, вот в том месте. А здесь все-таки люди будут проходить. Может, подумают, что это за событие было, какое это значение имело и для немцев, и для жителей
сегодня России, для СССР.
Я родилась в Латвии. Отец шел с фронтом, освобождал Латвию. Сами они смоленские. Вот сейчас я не имею права жить в доме родителей, хотя там в Латвии остался двухэтажный дом, так как мы дети оккупанта. Приду, даже могу выступить на митинге, вот что не только по Волжье. Вот мы поколение, мне 66 лет, я тоже пострадавшая.
Покинувшая не по своей воле родную Латвию женщина по имени Влада оказалась в доме репрессированных немцев.
Домик, но мы следим, покрасили голубой, а кружева белые сделали, так как было при поволжских немцах. Потом я человек верующий, и я всегда в церковь хожу. Не знаю я вот, где бы мне поинтересоваться, кто там жил. Назвать имя, поставить поминальную свечку.
Именно для этого задумывался памятник, чтобы было место, где можно почтить память людей, ставших заложниками хода истории. В конкурсе победил проект скульптора Александра Садовского. 10 лет назад он приехал в Энгельс из Казахстана.
Я, в общем-то, всю свою сознательную жизнь, 31 год, прожил на юге Казахстана, в городе Алма-Ата. Там и учился, там и работал, в общем-то, и в армии служил в Казахстане, в Байконуре так получилось. Поэтому тема национальных взаимоотношений, особенно после 91 года, меня коснулась тоже. И в 2001 году с семьей переехали мы сюда, в Энгельс. Национальный вопрос, я на себе знаю, как он выглядит, насколько это неприятная и ужасная вещь вообще. Вообще национализм в любом его проявлении. Поэтому, в общем-то, я согласился сразу же участвовать. Стена черная, черная дыра, куда ушли старшие поколения депортированных людей. И спустя десятилетия, откуда вернулись выжившие, то, что треть погибла людей. Выжившие вернулись землю своих предков сюда, на Волгу, и продолжали жить. Два характера, два образа, их надо найти, их типаж, выражение глаз, вот переделал трижды. В них нет гнева, нет злости. Во взгляде вопрос, за что?
400 тысяч человек были депортированы из республики немцев Поволжья. Не менее трети их погибли. На вопрос «за что?» до сих пор не получили ответа потомки тех, кто выжил. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня 26 августа. Расскажем подробно о выборах президента Абхазии. Сегодня день голосования. В Москве открывается форум национальных кинематографий. Ну и стартует всероссийская акция защитников Химкинского леса по борьбе с коррупцией. И с этой темой связан вопрос в нашей сегодняшней утренней программе. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, с какими случаями коррупции сталкивались вы лично. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. И в течение всей программы сообщения на номер для СМС, пейджер и по электронной почте.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Россия без наркотиков. Лев Левинсон против Евгения Ройзмана.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов. Абхазия за день до развязки.
В блогах Свободы.
Журналист Людмила Телень. Отец Евгений Хасис не выйдет на свободу.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.